18. Смерть Нади, первая, которую я видел воочию, надолго лишила меня чувства жизни, жизни, которую я только что узнал. Я вдруг понял, что и я смертен, что и со мной каждую минуту может случиться то дикое, ужасное, что случилось с Надей, и что вообще все земное, все живое, вещественное, телесное непременно подлежит гибели, тленью той лиловой черноте, которой покрылись губки Нади к выносу ее из дома. И моя устрашенная и как будто чем-то глубоко опозоренная, оскорбленная душа устремилась за помощью, за спасением к Богу. Вскоре все мои помыслы и чувства перешли в одно, в тайную мольбу к Нему, в непрестанную безмолвную просьбу пощадить меня, указать путь из той смертной сени, которая простерлась надо мной во всем мире. Мать страстно молилась день и ночь. Нянька указывала мне тоже убежище. Поусерднее надо Богу молиться, деточка. Как же святые-то, угодники-то молились, постились, мучили себя. А на деньги грех плакать, за нее радоваться надо, говорила она, плача. Она теперь в раю с ангелами. И вот я вступил еще в один новый для меня дивный мир. Стала жадно, без конца читать копеечные жития святых и мучеников, которые стал привозить мне из города сапожник Павел из выселок, часто ездивший в город за товаром для своего ремесла. В избушке Павла всегда пахло не только кожей и кислым клеем, но и сыростью, плесенью. Так навеки соединился у меня запах плесени с теми тоненькими, крупным шрифтом напечатанными книжечками, что я читал и перечитывал когда-то с таким болезненным восторгом. Этот запах стал даже навсегда дорогим мне, живо напоминающим ту странную зиму, мои полубезумные, восторженно-горькие мечты о мучениях первых христиан, об отроковицах, растерзанных дикими зверями на каких-то ристалищах, о царских дочерях, чистых и прекрасных, как божьи лилии, обезглавленных от руки собственных лютых родителей, о горючей пустыне Иорданской, где, прикрывая свою наготу лишь собственными волосами, отросшими до земли, обитала, замаливала свой блуд в миру Мария Египетская, о киевских пещерах, где почиют сонмы страстотерпцев, заживо погребавших себя для слез и непрестанных молитвенных трудов в подземном мраке, полном по ночам всяких ужасов, искушений и надругательств от дьявола. Я жил только внутренним созерцанием этих картин и образов. Отрешился от жизни дома, замкнулся в своем сказочно-святом мире, упиваясь своими скорбными радостями, жаждой страданий, самоизнурения, самоистязания. Я пламенно надеялся быть некогда сопричисленным к лику мучеников и выстаивал целые часы на коленях, тайком заходя в пустые комнаты, связывал себе из веревочных обрывков нечто вроде власеницы, пил только воду, ел только черный хлеб. И длилось это всю зиму, а к весне стало понемногу отходить, как-то само собой. Пошли солнечные дни, стало пригревать двойные стекла, по которым поползли ожившие мухи. Трудно было не развлекаться ими среди земных метаний и коленопреклонений, уже не дававших прежних полных и искренних молитвенных восторгов. Настал апрель, и в один особенно солнечный день стали вынимать с треском выдирать сверкающие на солнце зимние рамы, наполняя весь дом оживлением, беспорядком, всюду соря сухой замазкой и паклей, а затем распахнули летние стекла на волю, на свободу, навстречу новой молодой жизни, и в комнатах запахло свежим и нежным полевым воздухом, землей, ее мягкой сыростью, послышался важный и томный крик уже давно прилетевших грачей. Стали по вечерам причудливо громоздиться на алом, тихо и долго гаснущем западе синие весенние тучи. Стали заводить свои дремотные, мечтательные, успокоительные трели лягушки на пруду, в поле, в медленно густеющей весенней темноте, обещающей ночью благодатный теплый дождь. И опять ласково и настойчиво потянуло меня в свои материнские объятия, вечно обманывающая нас земля. 19. В августе того года я уже носил синий картузик с серебряным значком на околышке, просто Алёши не стало. Теперь был Арсеньев Алексей, ученик первого класса такой-то мужской гимназии. К лету от телесных и душевных болезней, пережитых мной зимой, как будто не осталось и следа. Я был спокоен, весел, вполне под стать веселой сухой погоде, которая держалась в том году все лето, и тому легкому настроению, которое царило во всем нашем доме. Надя уже превратилась даже для матери и няньки только в прекрасное воспоминание, в представление о младенчески ангельском образе, который пребывает и радуется где-то там, в вечной небесной обители. Мать и нянька еще тосковали, часто говорили о ней, но уже как-то по-иному, чем прежде, иногда даже с улыбками. Они, случалось, и плакали, но опять-таки не прежними слезами. Что до бабушки, то она просто забылась, даже более. Ее смерть была одной из причин легкого настроения нашего дома. Во-первых, Батурина принадлежала теперь нам, что очень поправляло наши дела. А во-вторых, осенью предстояло наше переселение туда, которое втайне тоже всех радовало. Как всегда радует человека перемена обстановки, связанная с надеждой на что-то хорошее или, может быть, просто с бессознательными воспоминаниями давнего былого, кочевых времен. По рассказам матери, я живо нарисовал себе картину того, что было в Батурине, когда мать с отцом так поспешно прискакали туда. Майский день, уютный двор, окруженный старинными службами, старинный дом с деревянными колоннами на двух крыльцах, темно-синие и багряные верхние стекла в окнах зала и под ними, на двух сдвинутых столах, устланных под простыней сеном и косяком упирающихся в главный угол, лежит бледная старушка в белом чепце с зубчиками, со сложенными на груди прозрачными ручками, у изголовья которой стоит черничка, опрятная пожилая отроковица и, не поднимая длинных ресниц, однообразно читает наставительным, высоким и странным голосом, который отец с неприязненной усмешкой назвал «серафическим». Это слово часто вспоминалось мне, и я смутно чувствовал то жуткое, чарующее и вместе с тем что-то неприятное, что заключалось в нем. Неприятна была и вся картина, рисовавшаяся мне, но уже только непонятно, не более. И эта неприятность с излишком возмещалась приятной, хотя и греховной, то и дело приходившей в голову мыслью, что теперь прекрасная бабушкина усадьба стала наша, и что это туда приеду я в первый раз на каникулы уже, бог даст, второклассникам, и отец выберет из бывших бабушкиных лошадей и подарит мне верховую кобылку, которая так любит меня, что будет прибегать ко мне куда угодно, только я свистну ей. Часто в то лето пугало предчувствие разлуки с матерью Солей, с Баскаковым и со всем родным гнездом. Находил страх перед одинокой, неизвестной жизнью у каких-то чужих городских людей, перед тем, что называется какой-то гимназией, с ее строгими и беспощадными учителями в мундирах. То и дело сжимало сердце при взгляде на мать и Баскакова, у которых, конечно, тоже сжималось сердце при виде меня. Но Сейчас же я с радостью говорил себе, все это еще так и не скоро. И с радостью обращался к тому заманчивому, что ведь тоже таилось в моем будущем. Я буду гимназист, буду ходить в форме, буду жить в городе, у меня будут товарищи, из которых я выберу себе верного друга. Больше всего меня ободрял и обольщал картинами этой новой жизни брат Георгий, казавшийся мне совсем необыкновенным существом. Был он тогда удивительно красив своей юношеской худобой и свежестью, чистотой высокого лба, лучистыми глазами, темным румянцем на щеках, и был он уже не кто-нибудь, а студент Императорского Московского университета с золотой медалью, кончивший ту самую гимназию, в которую вот-вот должен был я поступить. В начале августа меня повезли, наконец, на экзамены. Когда послышался под крыльцом шум тарантаса, у матери, у няньки, у Баскакова изменились лица. Оля заплакала, отец и братья переглянулись с неловкими улыбками. «Ну, присядем», — решительно сказал отец. И все несмело сели. «Ну, с Богом!» — через мгновение еще решительнее сказал он. И все сразу закрестились и встали. У меня от страха ослабели ноги, и я закрестился так усердно и торопливо, что мать со слезами кинулась целовать и крестить меня. Но я уже оправился, пока она, плача, целовала и крестила меня. Я уже думал, а может, Бог даст, я еще не выдержу. Увы, я выдержал. 3 года готовили меня к этому знаменательному дню, а меня только заставили помножить 55 на 30, сказать, кто такие были амаликитяне, попросили четко и красиво написать «Снег бел, но невкусен», да прочесть наизусть «Румяной зарею покрылся восток». Тут мне даже кончить не дали. Едва я дошел до пробуждения стад на мягких лугах, как меня остановили, верно, учителю, рыжему в золотых очках с широко открытыми ноздрями, слишком хорошо было известно это пробуждение, и он поспешно сказал: «Ну, прекрасно, довольно, довольно, вижу, что знаешь». Да, брат был прав, в самом деле ничего особенно страшного не оказалось. Все вышло гораздо проще, чем я ожидал. Разрешилось с неожиданной быстротой, легкостью, незначительностью. А меж тем, ведь какую черту перешагнул я? Сказочная дорога в город, в котором я не был со времени моего первого знаменитого путешествия, самый город, столь волшебный некогда, все было теперь уже совсем не то, что прежде, ничем не очаровало меня. Гостиницу возле Михаила Архангела я нашел довольно невзрачной. 3-этажное здание гимназии за высокой оградой в глубине большого мощеного двора я принял как нечто уже знакомое, хотя никогда в жизни не входил я в такой огромный, чистый и гулкий дом. Неудивительны, не очень страшны оказались и учителя во фраках с золотыми пуговицами, то огненно-рыжие, то дегтярно-черные, но одинаково крупные, и даже сам директор, похожий на гиену. После экзамена нам с отцом тотчас же сказали, что я принят и что мне дается отпуск до 1 сентября. У отца точно гора с плеч свалилась. Он страшно соскучился сидеть в учительской, где испытывали мои знания. У меня еще более. Все вышло отлично, и выдержал, и целых 3 дня недели свободы впереди. Казалось бы, ужаснуться должен был я, с рождения до сей минуты пользовавшийся полнейшей свободой и вдруг ставший рабски несвободным, отпущенный на свободу только на 3 недели. А я почувствовал только одно, слава Богу, целых 3 недели. Точно этим 3 неделям и конца не предвиделось. «Ну-с, зайдем теперь поскорее к портному и обедать», — весело сказал отец, выходя из гимназии. И мы зашли к какому-то маленькому, коротконогому человечку, удивившему меня быстротой речи, с вопросительными и, как будто, немного обиженными оттяжками в конце каждой фразы и той ловкостью, с которой он снимал с меня мерку. Потом в шапочное заведение, где были пыльные окна, нагреваемые городским солнцем, было душно и тесно от бесчисленных шляпных коробок, всюду наваленных в таком беспорядке, что хозяин мучительно долго рылся в них и все что-то сердито кричал на непонятном языке в другую комнату какой-то женщине с приторно-белым и томным лицом. Это был тоже еврей, но совсем в другом роде. Старик с крупными пейсами в длинном сюртуке из черного люстрина, в люстриновой шапочке, сдвинутой на затылок, большой, толстый в груди и под мышками, сумрачный, недовольный, с огромной и черной, как сажа, бородой, росших от самых глаз. В общем, нечто даже страшное, траурное. И это он выбрал мне, наконец, превосходный синий картузик, на околышке которого ярко белели две серебряных веточки. В этом картузике я и домой вернулся, на радость всем и даже матери, на радость очень непонятную, ибо совершенно справедливо говорил отец, и на черта ему эти амаликитяне».